Аркадий Гайдар. Военная тайна. Из-за какой-то беды поезд 2 часа простоял на полустанке и пришел в Москву только в 3:30. Это огорчило Надку Шигалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в 5, и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде. Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника, Шигалова. «Дядя!» — крикнула печальная Надка. «Я в Москве». «Ну да, я Надка». «Дядя, поезд уходит в 5, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть». В ответ, очевидно, Надку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, от чего она сразу обрадовалась и заулыбалась. Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Надка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок. Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Надкой дверцу. «И что за горячка?» — выбронил он Надку. «Ну, поехала бы завтра. А то дядя, жалко. Поезд 5 часов».
«Дядя», — виновато и весело заговорила Надка, — «хорошо тебе завтра. А я и так на 3 суток опоздала. То в горкоме сказали завтра, то вдруг мать попросила завтра. А тут еще поезд на 2 часа. Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил, и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Будённый, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше 50. А мне 18. А ты завтра до завтра».
«Ой, Надка!» — почти испуганно ответил Шигалов, сбитый ее бестолковым, шумным натиском. «Ой, Надка, и до чего же ты на мою Маруську похожа?»
«А ты постарел, дядя», — продолжала Надка. «Я тебя еще знаешь, каким помню? В черной папахе? Сбоку у тебя длинная блестящая сабля, шпоры, грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лег спать, а я и еще одна девчонка, Верка, потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас, да хворостиной. Мы реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери, отчего это Даша девчонки ревут? Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того, гляди, сломают». А ты засмеялся. «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы ее такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят. Ты помнишь это, дядя?»
«Нет, не помню, Надка», — улыбнулся Шигалов. «Давно это было, еще в 19-м. Я тогда из-под Бессарабии приезжал». Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи, но все это нравилось Надке. И людской поток, и пыльные желтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путанными дорогами каким-то далеким и неизвестным ей окраинам. К Данго-Уэровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиным рощам, и еще куда-то. И когда, свернув с тесной Мясницкой к земляному валу, шофер увеличил скорость так, что машина с легким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Надка сдернула синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы. В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда. Здесь Шигалов заказал 2 обеда, бутылку пива и мороженое.
«Дядя», — задумчиво сказала Надка, — «3 года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу, учись, говорят, в совпартшколе, а теперь послали на пионер работу. Иди, говорят, и работай. Надка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шигалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос. Но Шигалов выпил стакан пива, вытер ладонью жесткие усы и ждал, что скажет она дальше. «И послали на пионер работу», — упрямо повторила Надка. «Летчики летят своими путями. Проходы плывут своими морями. Верка, это та самая, с которой мы вытащили твою саблю, через 2 года будет инженером. А я сижу на пионер-работе и не знаю почему». «Ты не любишь свою работу?» — осторожно спросил Шигалов. «Не любишь или не справляешься?» «Не люблю», — созналась Надка. «Я и сама, дядя, знаю, что нужно и важно. Все это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своем месте. Не понимаешь? Ну вот, например, когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебе и сказали: не трогайте, Шигалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматики и арифметики. Ты бы что?» «Из меня грамматик плохой бы тогда вышел», — насторожившись, отшутился Шигалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: «А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта, и целые 3 месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном. Отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили, и вперед наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарахнули, а я все хожу, считаю, вешаю и отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как по-твоему?» Шигалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил: «Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка. 2 эшелона полудохлой скотины, и те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из 16-й армии приемщики. Глядят, скотина ровная, гладкая. Господи, говорят, да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощалые. Помню, один неспокойный комиссар так и норовит со мной поцеловаться». Тут Шигалов остановился и серьезно посмотрел на Натку. «Целоваться я, конечно, не стал. Характер не позволяет. Я ж тебе говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да. Ну вот, о чем это я? Так ты не робей, Натка. Тогда все как надо будет». И, глядя мимо рассерженной Натки, Шигалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром. Натка недоверчиво глянула на Шигалова. Что он, не понял или нарочно? «Как не справляюсь?» — с негодованием спросила она. «Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал, вот кто!» И покрасневшая, уязвленная, она бросила ему целый 10 доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю 1-е место. И что за это она получила вот эту самую путевку на отдых во лучший пионерский лагерь в Крым. «Эх, Надка!» — пристыдил ее Шигалов. «Тебе бы радоваться, а ты? И посмотрю я на тебя, ну до чего же ты, Надка, на мою Маруську похожа? Тоже была летчик». С грустной улыбкой докончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок, и рупоры громко закричали о том, что на Севастопольский номер 2 посадка. Через тоннель они вышли на платформу. «Поедешь назад, телеграфируй», — говорил ей на прощание Шигалов. «Будет время, приеду встречать. Нет, так кого-нибудь пришлю. Погостишь 2-3 дня». посмотришь Шурку. Ты ее теперь не узнаешь. Ну, до свидания». Он любил Надку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии. Утром Надка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету. Двое военных играли в шахматы. Надка попросила себе вареных яиц и чая. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним. Ну да, все старое. Расстрел рабочей демонстрации в Австрии, забастовка марсельских докеров. Она перевернула страничку и прищурилась. И вот это тоже уже прошлое. Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой. Это была румынская, вернее, молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к 5 годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях Кишиневской тюрьмы. Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами, густые, немного растрепанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза. Вот такой, вероятно, и стояла она. Так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям, беспощадной сигуранцы. Марица Маргулис. Надка закрыла журнал и положила его на прежнее место. Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжелые облака. Надка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи. Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые запылившиеся окна. Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое. Высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска. А с ним 6-летний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми. «Сюда», — сказал мальчуган, указывая на свободный столик. Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу. «Папа», — попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко. «Хорошо, но потом», — ответил отец. «Ладно, потом», — согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой. Человек достал папиросу. «Алька», — попросил он, — «я забыл спички. Пойди, принеси». «Где?» — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула. «В купе, на столике. А если нет на столике, то в кармане, в пальто». «То в кармане, в пальто», — повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона. Человек в сером френче открыл газету, а Надка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно. Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор. Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем. «Ты зачем приходил? Я бы и сам принес», — спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула. «Я это знаю», — ответил отец. «Но я вспомнил, что позабыл другую газету». Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Надка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Надка заметила, что мальчуган, спрашивая о чем-то отца, указывает рукой в ее сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой. Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся. «Это моя книжка», — сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал. «Почему твоя?» — спросила Надка. «Потому что это я забыл. Ну, утром забыл», — объяснил он, подозревая, что Надка не хочет отдать ему книжку. «Что же, возьми, если твоя», — ответила Надка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови. «Тебя как зовут?»
«Алька», — отчетливо произнес он и, схватив журнал, убежал к своему месту.
Еще раз Надка увидала их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалеких гор. Поезд умчал все дальше, на Севастополь, а Надка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашины уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря. В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Надка Шагалова к пляжу. Когда она вышла на Платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, веселые, запыленные и усталые. Они держали наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.
«Здорово, ребята! Откуда?»
— спросила Надка, поравнявшись с этой шумной ватагой.
«Ленинградцы! Мурманцы!»
— охотно закричали ей в ответ.
«Машиной?» — спросила Надка. «Или с парохода?»
«С парохода, с парохода!»
— точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.
«Ну идите. Да идите не по аллее, а сверните влево, вверх по тропке. Тут ближе».
Когда Надка уже спустилась на горячие камни к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алёша Николаев.
«Надка!» — соскакивая с велосипеда, закричал он сверху. «Уральцы приехали?»
«Не видала, Алёша. Ленинградцев сейчас встретила, да утром человек 10 каких-то. Кажется, опять украинцы».
«Ну, значит, еще не приехали».
«Надка!»
— закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда.
«Выкупаешься, зайди ко мне или к Федору Михайловичу. Есть важное дело».
«Какое еще дело?» — удивилась Надка, но Алёша махнул рукой и умчался под гору. Море было тихое, вода светлая и теплая. После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Надка купаться еще с детства, плыть по соленым спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко, и теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зеленые виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи, весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным. На обратном пути она вспомнила, что ее просил зайти Алёша. «Какие у него ко мне дела, да еще важные», — подумала Надка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря. Вскоре она очутилась на полянке возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была теплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разыскивать новые источники и, наконец, нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы продвигались что-то очень медленно. Алёшу Николаева Надка не застала. Ей сказали, что он только что ушел в гараж. Оказывается, у уральцев в 12 километрах от лагеря сломалась машина, и они прислали гонцов просить о помощи. Гонцы — это только Шестаков и Владик Дашевский — сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые. Однако гордость эта не помешала Тольке набить на дороге карманы яблоками, а Владику запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану. Мальчуган этот долго и сердито ворочался и все никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик оба сидели невозмутимые и спокойные.
«Ты откуда? Во сколько приехала?» — спросила Надка у неповоротливого и недогадливого паренька.
«Из-под Тамбова. Один я приехал.
басистым и застенчивым голосом ответил мальчуган. «Из колхоза я. Меня в премию послали».
«Как в премию?» — не совсем поняла Надка.
«Баранкин моя фамилия. Семен Михайлов Баранкин», — охотно объяснил мальчуган. «А послали меня в премию за то, что я завод придумал».
«Какой завод?»
«Походный, фильтровальный», — серьезно ответил Баранкин и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смирные и лукавые гонцы, он добавил сердито. «И кто это в спину кидается? Тут и так вспотел, а еще кидаются».
Надка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца ее окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря Федор Михайлович.
«Заходи», — сказал он, пропуская Надку в комнату. «Садись».
«Вот что, Ната», — начал он таким ласковым голосом, что Надка сразу встревожилась. «В верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчаганов, а помощница его Нина, Карашвили, порезала ногу о камень. Ну, конечно, нарыв, а у нас, сама видишь, сейчас приемка, горячка. Хорошо, ты так кстати подвернулась».
«Но я ничего не понимаю ни в приемке, ни в горячке», — испугалась Надка. «Я и сама тут, Федор Михайлович, третий день».
«Да тебе и понимать ничего не надо», — взмахнул длинными костлявыми руками напористый старик. «Там есть и фельдшерицы, и сестры. Они сами примут. А твое дело что? Ты будешь вожатым. Ну, разобьешь по звеньям, наметишь звеньевых, выберите совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты вожатым».
«Два года», — сердито ответила Надка. «А долго ли, Федор Михайлович, этот Корчаганов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит».
«Что ты, что ты?» Отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник. «Ну, 5-6 дней. А там снова гуляй сколько хочешь». «Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, что быстро. Ну, теперь иди, иди. А то Нина одна совсем запуталась».
«Да сколько хоть человек в этом отряде?» — унылым голосом спросила Надка.
«Там узнаешь, иди, иди», — повторил старик, поднимаясь со скрипучего камышового стула. И, широко шагая к выходу, он добавил. «Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились». Всех отрядов в лагере было 5. 3 дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала вожатый Надка, бушевала неуемная суета. Только что прибыла последняя партия — средневолжцы и нижегородцы. Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики, грязные и запыленные, нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты. В ванную они заходили партиями по 6 человек. Дорвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами в широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки.
«Будет! Будет вам баловаться!»
— хриплым басом кричал в окно босой длиннобородый Гейка.
«Вот погодите! Сорву крапиву, да через окно крапивой! И что за баловная нация!»
Несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду веснушчатый пионер Йоська Розенцвейк и отчаянно картаве кричал: «Что за безобразие? Прекратите это безобразие!» И новенькие ребята, которые еще не знали, что сам-то Йоська всего только третий день в лагере, а озорник он еще больше, чем многие из них, затихали. Под грозные Йоськины окрики они смущенно выскакивали из воды и, кое-как вытершись, натягивали трусы. Выбегали они из ванной стайками, чистые, в синих трусах, в серых рубахах с резинкой, и, еще не успев подвязать красные галстуки, на перегонки неслись занять очередь к парикмахеру. «Йоська!» — окликнула Надка. «Вот что, дежурный! Всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру, оспу прививать. А то, как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка, быстренько!»
«Оспу!
Выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Ёська. «Кто не прививал, вылетай живо!» «Нина!» — окликнула Надка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку. «Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина?» «Октябрят у нас 10 человек. Как раз звено. К ним звеньевым надо Розу Ковалеву. А как с черкесом Ингуловым? Он, Надка, ни слова по-русски». «Ингулова, Нина, надо в то же звено, в котором казачонок, кубанец». «Лыбатько? Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине оставь пока у октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она, как носится». Из-за угла стремительно вылетел дежурный Ёська. «Время к ужину!» — запыхавшись, крикнул он, отдуваясь и подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу. «Подавай сигнал», — ответила Надка. «Сейчас я приду». «Надо Ёську в звеньевые выделить», — подумала Надка. «Маленький, смешной, а проворный парень». В половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачкой градусников приходила заступившая на ночь дежурная сестра, и Надка отправлялась коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря. После этого она была свободна. Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки. Но Надка не пошла к площадке, а, поднявшись в гору, свернула по тропинке к подножию одинокого утеса. Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого дуба. Под обрывом чернело спокойное море. Где-то тарахтела моторная лодка. Тут только Надка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва под скалой, без света в окнах стоит маленький точный игрушечный домик. Чьи-то шаги послышались из-за поворота, и Надка подвинулась глубже в черную тень листвы, чтобы ее не заметили. Вышли двое. Луна осветила их лица. Но даже в самую черную ночь Надка узнала бы их по голосам. Это был тот высокий белокурый во френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька. Перед тем, как подойти к дереву, в тени которого пряталась Надка, они, по-видимому, о чем-то поспорили и несколько шагов прошли молча. «А как, по-твоему?» — останавливаясь, спросил Высокий. «Стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться?» «Не стоит», — согласился мальчуган и добавил сердито. «Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял, а то мы все идем да идем, а дома все нет и нет». «Как нет? Вот мы и пришли. Ну смотри, вот дом, а вот я уже и ключ вынул». Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет. «Они через Севастополь приехали», — догадалась Надка. «Что же они здесь делают?» В комнате у дежурной сестры Надке сказали, что только Шестаков, подкравшись на четвереньках в палату к девчонкам, тихонько схватил башкирку Эмине за пятку, отчего эта башкирка ужасно заорала, да рыжеволосая толстушка Вострецова долго хохотала и мешала девчатам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Надку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же, рядом с палатами. Ночь была душная. Ночью в море что-то гремело, но спала Надка крепко и к рассвету увидела хороший сон. Проснулась Надка около 7. Завернувшись в простыню, она пошла под душ, потом босиком вышла на широкую террасу. Далеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Отовсюду, из-под густой непросохшей зелени, доносилось звонкое щебетание. Неподалеку от террасы чернорабочий Гейка колол дрова. «Хорошо?» — негромко крикнула Надка и рассмеялась, услыхав откуда-то из-под скалы такой же, как ее вскрик, веселое чистое эхо.
«Надка, ты что?»
— услышала она позади себя удивленный голос.
«Корабли, Нина!» — не переставая улыбаться, ответила Надка, указывая рукой на далекий сверкающий горизонт.
«А ты слышала, Надка, как сегодня ночью они в море бахали?»
Я проснулась и слышу. Ух, ух.
Встала и пошла к палатам. Ничего, все спят. Один Владик Дашевский проснулся. Я ему говорю, спи. Он лег, я из палаты, а он шарах на террасу. Забрался на перила, ухватился руками за столб, и не оторвешь его. А в море огни, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю, иди, Владик, спать. И просила, и ругала, и обещала на линейке вызвать. А он стоит, молчит, ухватился за столб и как каменный. Неужели ты ничего не слыхала?
«Нина», — помолчав, спросила Надка, «ты не встречала здесь таких двоих? Один высокий, в сапогах и в сером френче, а с ним маленький, белокурый, темноглазый мальчуган».
«В сером френче?» — повторила Нина.
«Нет, Надка, в сером френче с мальчуганом не встречала. А кто это?»
«Я и сама не знаю. Такой забавный мальчуган».
«Видела я человека во френче», — не сразу вспомнила Нина. «Только тот был без мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокий, худой, а сапоги грязные».
«И большой шрам на лице», — подсказала Надка.
«Да». «Большой шрам на лице.
Это кто, Надка?»
— спросила Нина и с любопытством посмотрела на подругу.
«Не знаю, Нина».
«Я встал. Можно звонить подъем?»
— басистым голосом сообщил, выдвигаясь из-за двери дежурный.
«Можно», — сказала Надка.
«Звони».
«Экий уволень», — подумала она, глядя, как, размахивая короткими руками, Баранкин уверенно направился к колоколу.
Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза Баранкин, которого послали в премию за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильтровальный завод. Все оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханий, одного решета, трех старых мешков, двух скребков и кучи тряпок. И, выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи. Баранкин подошел к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечевки и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Надка закричали ему, чтобы он звонил потише.
Среди соснового парка, на песчаном бугре, ребята, разбившись кучками, расположились на отдых. Занимался каждый, чем хотел. Одни, собравшись возле Надки, слушали, что читала она им о жизни негров, другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвертые что-то строгали, пятые просто ничего не делали, а лежа на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались. Владик Дашевский и только Шестаков разместились очень удобно. Если они повертывались на правый бок, было слышно то, что читала Надка про негров. Если на левый, им было слышно то, что читал Йоська про полярные путешествия ледокола Малыгин. Если отползти немного назад, то можно было из-за куста и очень незаметно запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперед, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешке трех русских девочек и затесавшегося к ним октябренка Карасикова. Так они и сделали. Послушали про негров и про ледокол, бросили две шишки в спину Баранкину, но не решились провести Эмине прутом по пяткам, потому что заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто ее за ногу хватила собака.
«Только?» — спросил Владик. «А ты слышал, как ночью сегодня бабахнуло?» Я сплю, вдруг бабах, бабах, как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них маневры, что ли? А я только на фронте родился.
Врать-то, — равнодушно ответил Толька. Ты всегда что-нибудь да придумаешь.
Ничего не врать, мне мама все рассказала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск?
Нет.
Ну так я тебе потом на карте покажу. Когда пришли в 20-м красные, этого мать не запомнила. Тихо пришли. А вот когда красные отступали, то очень хорошо запомнила. Грохот был или день, или два. И день, и ночь грохот. Сестренку Юльку да бабку Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка все бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезает. Как загрохочет, она опять нырк в погреб.
«А мать где?» — спросил Толька.
«Ты все рассказывай по порядку».
«Я и так по порядку. А мать все наверху бегает. То хлеб принесет, то кринку молока достанет, то узлы завязывает». Вдруг к ночи стихло. Юлька сидит. Нет никого. Тихо. Хотела она вылазить. Толкнулась. А крышка погреба заперта. Эта мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылазила. Потом хлопнула дверь. Это мать. Открыла она погреб, запыхалась, саморастрепанная. «Вылезайте», — говорит. Юлька вылезла, а бабка не хочет. Не вылазит. На силу уговорили ее. Входит отец с винтовкой. «Готовы?» — спрашивает. «Ну, скорее». А бабка не идет и злобно на отца ругается.
«Чего же это она ругалась?» — удивился Толька.
«Как от чего?
Да от того ругалась, зачем отец поляк, а с русскими красными уходит».
«Так и не пошла?»
«И не пошла. Сама не идет и других не пускает. Отец как посадил ее в угол, так она и села. Вышли наши во двор да на телегу, а кругом все горит. Деревня горит, костел горит. Это от снарядов. А дальше у матери все смешалось. Как отступали, как их окружали, потому что тут на дороге я родился.
Из-за меня наши от красных отбились и попали в плен к немцам, в Восточную Пруссию. Там мы 4 или 5 лет и прожили.
Отец-то почему с винтовкой приходил?
А он только в народной милиции был. Когда в Польшу пришли красные, так у нас народная милиция появилась. Помещиков ловили и еще там разных. Как поймают, так и в ревком.
«Нельзя было отцу оставаться», — согласился Толька. «Могли бы, пожалуй, потом и повесить».
«Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ревкоме рассыльном. И то год в тюрьме держали. А сестра у меня, ей сейчас 28 лет, так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили ее, 3 года сидела, потом выпустили, 3 года на воле была. Теперь опять посадили. И уже 4 года сидит.
Скоро опять выпустят?
Нет, еще не скоро. Еще 4 года пройдет, тогда выпустят. Она в Макотовской тюрьме сидит. Оттуда скоро не упускают.
Она коммунистка?
Владик молча кивнул головой, и оба притихли, обдумывая свой разговор и прислушиваясь к тому, что читала Надка о неграх.
«Только!» — тихо и оживленно заговорил вдруг Владик. «А что, если бы мы с тобой были ученые? Ну, химики, что ли? И придумали бы мы с тобой такую мазь или порошок, которым, если натрешься, то никто тебя не видит? Я где-то такую книжку читал. Вот бы нам с тобой такой порошок».
«И я читал. Так ведь все это враки, Владик», — усмехнулся Толька.
«Ну и пусть враки. Ну а если бы?»
«А если бы?» — заинтересовался Толька. «Ну тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы».
«Что там придумывать? Купили бы мы с тобой билеты до заграницы».
«Зачем же билеты?» — удивился Толька. «Ведь нас бы и так никто не увидел».
«Чудак ты!» — усмехнулся Владик.
Так мы бы сначала не натершись поехали. Что нам на советской стороне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натерлись. Потом перешли бы границу. Стоит жандарм. Мы мимо, а он ничего не видит.
Можно было бы подойти сзади, да кулаком по башке стукнуть, предложил Толька.
Можно, согласился Владик. Он поди-ка тоже, как Баранкин. Все оглядывался бы, оглядывался. Откуда это ему попало?
Вот уж нет, возразил Толька. В Баранкина это мы потихоньку, в шутку. А тут так дернули бы, что, пожалуй, не завертишься.
Ну ладно, а потом?
А потом? Потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового. Потом дальше убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму, убили бы надзирателя.
Что-то уж очень много убили бы, Владик, поежившись, сказал Толька.
А что их с собак жалеть? Холодно ответил Владик. Они наших жалеют. Недавно к отцу товарищ приехал, так когда стал он рассказывать отцу про то, что в тюрьмах делается, то меня мать на улицу из комнаты отослала. Тоже умная. А я взял потихоньку, сел в саду под окошком и все до слова слышал.
Ну вот, забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры.
И что бы мы сказали? Нетерпеливо спросил Толька.
Ничего бы не сказали. Крикнули бы: «Бегите, кто куда хочет!»
А они бы что подумали? Ведь мы же натертые, и нас не видно.
А было бы им время раздумывать.
Видит, камеры отперты, часовые побиты. Небось, сразу бы догадались.
То-то бы они обрадовались, Владик.
Чудак, просидишь 4 года, да еще 4 года сидеть, конечно, обрадуешься.
Ну а потом? Потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных. Я один раз в Москве 4 штуки съел. Это когда другая сестра, Юлька, замуж выходила.
«Нельзя наедаться», — серьезно поправил Толька. «Я в этой книжке читал, что есть ничего нельзя, потому что пирожные, они ведь не натерты, их наешься, они в животе просвечивать будут».
«А ведь и правда будут», — согласился Владик. И оба они расхохотались.
«Сказки все это», — помолчав, сознался и сам Владик. «Все это сказки, чепуха».
Он отвернулся, лег на спину и долго смотрел в небо. Так что только показалось, что он прислушивается к тому, что читает Надка. Но Владик не слушал, а думал о чем-то другом.
«Сказки», — повторил он, поворачиваясь к Тольке.
«А вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был, потом стал коммунистом.
Так этот и без всяких натираний невидимый».
«Как невидимый?» — насторожился Толька.
«А так, с тех пор, как убежал он из тюрьмы, 3 года его полиция ищет и все никак найти не может. А он то здесь появится, то там у нас. Во Львове он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил.
Ну и что же полиция? Ну и куда же он девался?»
«А вот поди спроси, куда?» — с гордостью ответил Владик. «Как только полиция в двери, вдруг хлоп, свет погас, а окон много и все окна почему-то распахнуты. Кинул из полиции к механику, а механик кричит, ругается, идите, — говорит, — к черту. У меня и без того беда. Кажется, обмотка якоря перегорела».
«Так это он нарочно!» — с восхищением воскликнул Толька.
«А вот поди-ка ты докажи, нарочно или не нарочно», — усмехнулся Владик и добавил уже снисходительно.
«Рабочие прячут от того и невидимый. А ты что думал, порошок, что ли?»
Издалека донесся гул колокола. К обеду. И ребятишки, хватая подушки, просто не полотенца, с визгом повскакали со своих мест. После обеда полагалось ложиться отдыхать. Но в третьей палате плотники еще с утра пробивали новую дверь на террасу. Койки были вынесены,
На полу валялись стружки и штукатурка, а плотники запаздывали. Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке. Владик и Толька забрались в орешник. Толька вскоре задремал, но Владику не спалось. Он ждал сегодня важного письма, но почтальон к обеду почему-то не приехал. Владик вертелся сбоку на бок и с завистью глядел на спокойно похрапывающего Тольку. Вскоре вертеться ему надоело, он приподнялся и подергал Тольку за ногу. «Вставай, Толька, чего спишь? Ночью выспишься». Но Толька дрыгнул ногой и повернулся к Владику спиной. Владик рассердился и дернул Тольку за руку. «Вставай! Вставай, Толька! Кругом измена, все в плену, командир убит, помощник контужен. Я ранен 4-жды, ты 3-жды. Держи знамя, бросай бомбы! Трах-та-бабах! Отобьемся!» И, всучив ошалелому Тольке полотенце вместо знамени и старые сандали вместо бомбы, Владик потащил товарища через кусты под горку. «За такие дела можно и по шее», — начал было рассерженный Толька. «Отбились», — торжественно заявил Владик. «За такие геройские дела представляю тебя к ордену». И, сорвав колючий репейник, Владик прицепил его к Толькиной безрукавке. «Брось, Толька, дуться! Вон под горой какой-то дом. Вон за горой какая-то вышка. Вон там во враге что-то стучит. Вон под ногами у нас кривая тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гайда, Толька! Все спят, никого нет, и мы все разведаем». Толька зевнул, улыбнулся и согласился. Быстро, но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебегали дорожки, ныряли в чащу кустарника, пролезали через колючие ограды, ползли вверх, спускались вниз, ничего не оставляя на своем пути незамеченным. Так они наткнулись на ветхую беседку, возле которой стояла позеленевшая каменная статуя. Потом нашли глубокий заброшенный колодец, затем попали в фруктовый сад, откуда мгновенно умчались, заслышав ворчание злой собаки. Продравшись через колючие заросли дикой ожины, они очутились на заднем дворе небольшой лагерной больницы. Они осторожно заглянули в окно и в одной из палат увидели незнакомого мальчишку, который, скучая, лениво вертел красное яблоко. Они легонько постучали в стекло и приветливо помахали мальчишке руками. Но мальчишка рассердился и показал им кулак. Они обиделись и показали целых 4. Тогда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал, призывая няньку. Испуганные ребята разом перемахнули через ограду и помчались наугад, по тропинке. Вскоре они очутились высоко над берегом моря. Слева громоздились изрезанные ущельями горы, справа, посреди густого дубника и липы, торчали остатки невысокой крепости. Ребята остановились. Было очень жарко. Торжественно гремел из-за пыльного кустарника мощный хор невидимых цикад. Внизу плескалось море, а кругом ни души. «Это древняя крепость», — объяснил Владик. «Давай только поищем. Может быть, и наткнемся на что-нибудь старинное». Искали они долго. Они нашли выцветшую папиросную коробку, жестяную консервную банку, стоптанный башмак и рыжий собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжелых цепей, ни человечьих костей им не попалось. Тогда, раздосадованные, они спустились вниз. Здесь, под стеной, меж колючей травой они наткнулись на темное, пахнущее сыростью отверстие. Они остановились, раздумывая, как быть, но в это время издалека от лагеря, похоже, отсюда на комаринный писк, раздался сигнал к подъему. Надо было уходить, но они решили вернуться сюда еще раз, захватив бечевку, палку, свечку и спички. Полдороги они пробежали молча, потом устали и пошли рядом. «Владик», — с любопытством спросил Толька, — «вот ты всегда что-нибудь выдумываешь, а хотел бы ты стать настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?» «Нет», — ответил Владик. «Я хотел бы быть не старинным,
со щитом и с орлом, а теперешним — со звездою и с маузером. Как, например, один человек. Как кто? Как Дзержинский. Ты знаешь только, он тоже был поляк. У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь, смелый друг всего пролетариата». А когда он умер, то сестра в тюрьме плакала и вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жандармскому капитану. Пароход с почтой запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пыхтя и опираясь на старую соковатую палку, поднялся в гору только к ужину. Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, а тех, кого знал, то и просто по именам. «Коля», — говорил он басом и тащил за рукав тихо стоявшего мальчугана, — «ну-ка, брат, распишись». «Да не лезьте под руки, озорной народ! Дайте человеку расписаться. Тебе, Мишаков, нет письма. Тебе, Баранкин, письмо. И кто это тебе такие толстые письма пишет?» «Это мне брат из колхоза пишет», — громко отвечал Баранкин, крепко напирая плечом и протискиваясь сквозь толпу ребят. «Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий, тот в Красной армии в броневом отряде. А это брат Василий. Он у нас в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата да три сестры. Две грамотные, а одна еще неграмотная. Мала девка». «А теток у тебя сколько? А корова у вас есть? А курицы есть? А коза есть?» — закричали Баранкину сразу несколько человек. «Теток у меня нет», — охотно отвечал Баранкин, протягивая руку за шершавым пакетом. «Корова у нас есть. Свинью закололи, только поросенок остался. А коз у нас в деревне не держат. От козы нам пользы мало, только огороду потрава». «А что смеетесь?» — добродушно и удивленно обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех. «Сами спрашивают, а сами смеются». Когда уже большинство ребят разошлись, то подошел Владик Дашевский и спросил, нет ли письма ему. Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальону, потом равнодушно засвистел и пошел прочь, сбивая хвостиком верхушки придорожной травы. Надка Шигалова получила заказное с Урала от подруги, от Веры. Сразу после ужина весь санаторный отряд ушел с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры. В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по-необычному тихо и пусто. Надка прошла к себе в комнату, распечатала письмо, из которого выпал потертый и почему-то пахнувший керосином фотоснимок. Возле толстого, охваченного чугунными брусьями столба, спустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной кошки, стояла Вера. Ее черная глухая спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристегнуты молоток, плоскогубцы, кусачки и еще какие-то инструменты. Было понятно и то, что Верка собирается забраться на столб и что она торопится, потому что неподалеку от нее смотрел на провода не то инженер, не то электротехник, а рядом с ним стоял кто-то маленький, черноволосый, вероятно, бригадир или десятник. И лицо у этого черноволосого было озабоченное и сердитое, как будто его только что крепко выругали. День был солнечный, вдалеке виднелись неясные серые громады незаконченных построек и клочья густого черного дыма. Письмо было короткое. Верка писала, что жива-здорова, что практика скоро кончается, что за работу по досрочному монтажу понижающей подстанции она получила премию, что за короткое замыкание она получила выговор, а в общем все хорошо, устала, поздоровела и перед началом занятий обязательно заедет с Урала в Москву, и там хорошо бы с Надкой встретиться. Надка задумалась. Она с любопытством посмотрела еще раз на черную пыльную спецовку, на тяжелые толстые ботинки, на ту торопливую хватку, с которой пристегивала Верка железные 10-фунтовые кошки,
и с досадой отодвинула фотоснимок, потому что она завидовала Верке. Неожиданно обе половины оконной занавески раздвинулись, и оттуда высунулась круглая голова Баранкина. «Баранкин!» — удивилась и рассердилась Надка. «Ты почему не на площадке? Ребята играют, а ты что?»
«Это не игра», — убежденно произнес Баранкин, наваливаясь грудью на подоконник. «Ну, завязали мне ноги в мешок. Беги, — говорят. Я шагнул, и бац, на землю. Шагнул, и опять бац. А они смеются. Потом положили в ложку сырое яйцо, дали в руки, и опять беги. Конечно, яйцо хлоп и разбилось. Разве же это игра? У нас в колхозе такую игру и хворостины недолго».
Он укоризненно посмотрел на Надку и добродушно добавил. «Я тут буду. Никуда не денусь, а лучше пойду помогу Гейке дрова пилить». Круглая голова Баранкина скрылась. Но через минуту раскрасневшееся лицо его опять просунулось в комнату.
«Забыл», — спокойно сказал он, увидав недовольное лицо Надки. «Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют. Остановили и наказывают. Беги шибче, и если Шигалова свободна, пусть скорее идет». «Совсем забыл», — повторил он, и, неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил. «У нас в колхозе как-то ночью амбар подожгли. Брата не было, кинулся я в сарай лошадь запрягать. Темно, а через сидельник с гвоздя как соскочит, да мне прямо по башке. Так всю память и отшибло. На силу я во двор вылез, а амбар горит, горит».
«Баранкин?» — спросила Надка, положив руку на его крепкое плечо. «У тебя мать есть?»
«Есть. Александрой зовут», — охотно и обрадованно ответил Баранкин. «Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе скотницей. Всю эту весну пролежала. Теперь ничего, поздоровела. Бык ее в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый. В Маршанске прошлую зиму колхоз за 600 рублей купил».
«Иду, иду!»
— крикнул Баранкин, оборачиваясь на чей-то далекий хриплый окрик. «Это Гейка зовет», — объяснил он. «Мы с ним дружки». Когда Надка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрижи, задымились сторожевые костры на виноградниках, зажгли зеленые огни створного маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре. «Хорошие свечки дает картузик», — подумала Надка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис на мгновение над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой плавно рванулся к земле. Надка подпрыгнула, пробуя крепко ли затянутые сандали, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место слева от картузика.
«Пасовать», — в полголоса строго сказал ей картузик.
«Есть пасовать», — также в полголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку.
«Пасовать», — повторил картузик. «Спокойнее, Надка».
Но вот он, крученный, хитрый мяч, метнулся сразу на третью линию. Отбитый косым ударом мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего картузика. «Дай!» — вскрикнула Надка картузику. «Возьми!» — ответил картузик. «Режь!» — вскрикнула Надка, подавая ему невысокую свечку. «Есть!» — ответил он и с яростью ударил по мячу вниз.
1-0, — объявил судья и, засвистев, предупредил. «Шигалова и картузик, не переговариваться, а то запишу штрафное очко».
Надка рассмеялась, невозмутимый картузик улыбнулся, и они хитро и понимающе переглянулись.
«Шигалова!» — крикнул ей кто-то из ребят. «Тебя Алёша Николаев зачем-то ищет».
«Ещё что!» — отмахнулась Надка. «Что ему ночью надо? Там Нина осталась». Темнота сгущалась. На счёте 1-0 догорела заря. На 8-5 зажглись звёзды. А когда судья объявил сетбол, то из-за гор вылезла такая ослепительно яркая луна, что хоть опять начинай всю игру сначала.
«Сетбол», —
крикнул судья, и почти тотчас же черный мяч взвился высоко над середины сетки.
«Дай!» — глазами попросила Надка у картузика.
«Возьми», — ответил он молчаливым кивком головы.
«Режь!» — зажмуривая глаза, вздрогнула Надка и еще в темную услышала глухой удар и звонкий свисток судьи.
«Шигаловый картузик! Не переговариваться!» — добродушно сказал судья, но уже не видя замечания, а как бы предупреждая. Возвращаясь домой, Надка встретила Гейку. Он волок за собой под гору целую кипу гремящих и подпрыгивающих жердей. Узнав Надку, он остановился.
«Фёдор Михайлович спрашивал», — угрюмо сообщил он Надке. «Меня посылал искать, да я не нашел. Не знаю, зачем-то шибко ему понадобились».
«Что-нибудь случилось?» — с тревогой подумала Надка и круто свернула с дороги влево. Маленькие камешки с шорохом посыпались из-под ее ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту, по ступенчатой тропинке она спустилась на лужайку. Все было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и, решив, что все равно уже поздно и все спят, она тихонько прошла в коридор. Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чем дело, она зашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстегивалась, и Надка потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла. Ей показалось, что в комнате она не одна. Не решаясь пошевельнуться, Надка прислушалась и теперь уже ясно расслышав чье-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель. Вспыхнул свет. Она увидала, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит все тот же знакомый и незнакомый ей мальчуган. Все тот же белокурый и темноглазый Алька. Все это было очень неожиданно, а главное, совсем непонятно. Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочился. Надка сдернула синий платок и накинула его поверх абажура. Зашуршала дверь, и в комнату просунулось сонное лицо дежурной сестры. «Ольга Тимофеевна», — полушепотом спросила Надка. «Кто это? Почему это?»
«Это Алька», — равнодушно ответила дежурная. «Тебя весь вечер искали, искали. Тебе на столе записка».
Записка была от Алёши Николаева. «Надка», — писал Алёша, — «это Алька, сын инженера Ганина, который работает сейчас по водопроводке у Верхнего озера. Сегодня случилась беда. Перерезали подземный ключ, и вода затопляет выемки. Сам инженер уехал к озеру. Ты не сердись, мы поставили пока кровать к тебе, а завтра что-нибудь придумаем». Возле кроватки стояла белая табуретка. На ней лежали синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек, картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой. Надка открыла коробочку, и оттуда выпрыгнули к ней на колени два серых кузнечика. Надка тихонько рассмеялась и потушила свет. На Алёшу Николаева она не сердилась.
Не доезжая до верхних бараков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. Еще издалека он увидел в беспорядке выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох. Инженер соскочил с коня. Мутная жижа уже больше, чем на 1,5 метра, залила выемку. В воде торчал невыдернутый разметочный кол, и спокойно плавали две деревянные лопаты. Инженер понял, что, поднявшись еще на 0,5 метра, вода пойдет назад, заливая соседнюю впадину, а когда вода поднимется еще на метр, перельется через гребень и, круто свернув направо, затопит и сорвет первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов.
«Плохо, Сергей Алексеевич», — — закричал старший десятник Дягилев, спускаясь с горы впереди двух подвод, которые с треском, ломая кустарник, волокли доски и бревна.
«Когда прорвало?» — спросил инженер. «Шалимов где?»
«Разве ж с таким народом работать можно, Сергей Алексеевич? С таким народом только из пустого в порожнее переливать. Прорвало часов 9. Шалимовская бригада работала. Как рвануло это снизу. Им бы сейчас же брезент тащить да камнями заваливать. А не туды и сюды меня искать. Пока то да сё, пока меня разыскали. А её дыру-то чуть ли не в сажень разворотила».
«Шалимов где?»
«Сейчас придет. В своей деревне рабочих собирает».
Всю ночь стучали топоры, полыхали костры и трещали смоляные факелы. К рассвету сколотили плоты и целых 3 часа сбрасывали рогожные кули со щебнем в то место, откуда била прорвавшаяся вода. И когда, наконец, сбросив последнюю руду балласта, забили подводную дыру, мокрый, забрызганный грязью инженер вытер раскрасневшееся лицо и сошел на берег. Но едва только он опустился на колени, доставая из костра горящий уголек, как на берегу раздались шум, крики и ругань. Он вскочил и отшвырнул нераскуренную папиросу. Вырываясь со дна, гораздо правее, чем в первый раз, вода клокотала и пенилась, как в кипящем котле. Закупоренную родниковую жилу прорвало в другом месте. И, по-видимому, прорвало еще сильнее, чем прежде. Мимо обозленных землекопов инженер подошел к Дягилеву и Шалимову. Он повел их по краю лощины к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменистой грядой.
«Вот», — сказал он, — «поставим сюда 30 человек. Ройте поперек, и мы спустим воду по скату».
«Грунт-то какой, Сергей Алексеевич», — возразил Дягилев, переглядываясь с Шалимовым. «Хорошо, если сначала от силы 40 метров за сутки возьмем, а дальше, сами видите, голый камень».
«Ройте», — повторил инженер, — «ройте посменно, без перерыва, а дальше взорвем динамитом».
«Нет у нас динамита, Сергей Алексеевич, напрасно только людей замотаем».
«Ройте», —
отвязывая повод застоявшегося коня, повторил инженер.
«Надо достать, а то пропала вся наша работа».
Спустившись в лагерь и не заходя к Кальке, инженер пошел к телефону и долго, настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из «Взрыв сельпрома» ему ответили, что без наряда от Москвы динамиты ему не могут отпустить ни килограмма. Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо и понад берегом моря рысью поскакал к мысу, где среди скалистого парка высились красивые белые здания. Это было прежде богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и совнаркома Айсу. Соскочив у высокой узорной решетки, он зашел в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич. Ему ответили, что Самарин еще с утра уехал в Ялту и вернется только к вечеру, а Гитаевич здесь. Инженер взял пропуск и, похлопывая плетью о голенище грязного сапога, пошел к виднеющемуся в глубине аллеи просвету. Гитаевича он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый с проседью человек в больших круглых очках, с широкой, черной бородой.
«Здравствуйте», — громко сказал инженер, прикладывая руку к козырьку.
Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и в запачканном глиной френче.
«Ба! Ба, Сергей!»
— улыбаясь, заговорил он резким каркающим голосом.
«Откуда? И в каком виде сапоги и френч, нагайка? Что ты, прямо из разведки в штаб полка?»
«Дело, товарищ Гитаевич», — сказал Сергей, сжимая протянутую руку. «Спешное дело».
«Уволь, уволь», — заговорил Гитаевич, усаживаясь на скамейку.
Газет не читаю, телеграмм не распечатываю. О чем хочешь? Старину вспомним, дивизию, Бессарабию. Так поговорим, это с большим удовольствием. От дела избавь. У меня здесь ни чина, ни должности, ни обязанностей. Лежу на солнышке, да вот, видишь, стихи читаю. «Дело, товарищ Гитаевич», — упрямо повторил Сергей. «Если бы не важное, то и не просил бы». «Палицын где? Матусевич? И этот, как его, ну, со шрамом на щеке?» «Ах ты! Да как же его этого, что со шрамом?» Как бы не расслышав Сергея, продолжал Гитаевич.
«Много со шрамами было, товарищ Гитаевич. Я и сам со шрамом», — продолжал Сергей. «Мне динамит нужен. Взрыв сельпром не дает. Говорит, Москву запрашивать надо. А если вы напишете, то даст. Ваш дом отдыха — наш шеф. Вы отдыхаете, значит, вы тоже шеф».
«Какой динамит? Какие шефы?» — с раздражением и беспокойством переспросил Гитаевич. «И откуда ты на мою голову свалился?» «Я выкупался, иду, читаю стихи». А он вдруг: «Дело, динамит, шефы». «Ну что у тебя такое? Наверное, какая-нибудь ерунда?»
«Дело ерундовое», — согласился Сергей и рассказал все, что ему было нужно. Окончилось тем, что Гитаевич поморщился, взял протянутую ему бумагу, карандаш, что-то написал и передал Сергею.
«Возьми», — грубовато сказал он, — «от тебя не отстанешь».
«Ваша школа, товарищ Гитаевич», — ответил Сергей и, спрятав бумагу, добавил. «Знавал я на Украине одного комиссара дивизии, которого однажды командующий на гауптвахту посадил. Иначе, говорит, этот не отстанет».
Прищурив под дымчатыми стеклами узкие строгие глаза, Гитаевич взглянул искоса и насмешливо, как бы подбадривая Сергея. «Ну, дескать, продолжай, продолжай». Но Сергей теперь и сам неспроста посматривал на Гитаевича и молча доставал из портсигара папиросу.
«Так посадил, говоришь?» Неожиданно веселым, но все тем же каркающим голосом спросил Гитаевич, и, взяв Сергея за руку, он дружески хлопнул его по плечу.
«Давно это было, Сергей», — уже тише добавил он.
«Давно, товарищ Гитаевич».
«Так ты теперь не в армии?»
«Инженер, командир запаса».
«Почему же, Сережа, ты инженер? Я что-то не припоминаю, чтобы у тебя какие-нибудь инженерские задатки были».
«Постой, куда же ты?» — спросил Гитаевич, увидав, что Сергей поднимается и застегивает полевую сумку.
«Да, у тебя динамит. Ну, когда выберешь свободное время, заходи. Только заходи без всякого дела. Пойдем к морю, выкупаемся, поговорим».
«Ты один?» Глядя в лицо Сергея почему-то тише и ласковее, спросил Гитаевич.
«Один. То есть нас двое, я и Алька», — ответил Сергей.
«Двое. Я и сын»,
— повторил он и замолчал.
«Ну, до свидания», — сказал Гитаевич, который, по-видимому, что-то хотел сказать или о чем-то спросить, но раздумал. Не сказал и не спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянутую ему руку.
Чтобы сократить путь к озеру, Сергей взял наперерез через тропку, но еще не доезжая до перевала, он вспомнил, что позабыл заехать в лагерь и заказать машину на Севастополь. Досадуя на свою оплошность и опасаясь, как бы машину не угнали в другое место, он остановил усталого коня. Тропинка была глухая, заросшая травою и засыпанная мелкими камнями. Неподалеку торчали остатки маленькой старинной крепости с развалившейся башенкой, на обломках которой густо разросся низкорослый кудрявый кустарник. Конь насторожил уши. На тропку из-за кустов выскочили два мальчугана. Один из них держал палку, к концу которой была привязана обыкновенная стеариновая свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бечевки. Столкнувшись с незнакомым человеком, оба они смутились.
«Из лагеря?» — спросил Сергей.
«А ну-ка, подите сюда».
«Из лагеря», — хмуро и неохотно ответил тот, который был повыше, стараясь спрятать за спину палку со свечой. «Мы гуляли». «Вот что», — сказал Сергей. «Вы потом погуляете, а сейчас я вам дам записку. Тащите ее во весь дух к начальнику лагеря и скажите, пусть через час приготовит мне машину на Севастополь». Пока он писал, оба мальчугана переглянулись, и старший успокоенно кивнул младшему. Догадавшись, что встретившийся человек ни в чем плохом их не подозревает, они охотно приняли записку и поспешно скрылись в кустарнике. В горах, на месте катастрофы, вода разлилась широко. Над низовым кустарником, пронзительно чирикая, носились встревоженные печушки. Сухие травы, стебли, рыжая пухлая пена — все это плавало и кружилось на поверхности мутной воды. «Много вынули?» — спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощавым землекопом. «А, не мерил еще!» — медленно выговаривая русские слова, ответил Шалимов. «Кубометров 10 должно быть вынули». «Мало», — сказал Сергей. «Плохо работаешь, Шалимов». «Грунт тяжелый», — равнодушно ответил Шалимов. «Не земля, а камень». «Ну, камень. Да камни еще далеко. Смотри, Шалимов, беда будет. Зальет второй участок, и оставим мы ребят без воды». «Как можно без воды?» — согласился Шалимов. «Пить нету, обед варить нету, ванну делать нету, цветы поливать нету. Как можно без воды?» Разведя руками, закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный и благодушный разговор. «Плохо, Сергей Алексеевич!» — крикнул запыхавшийся десятник Дягилев. «Вы посмотрите на выемку! Так и рвет со дна, так и рвет! И откуда такое силище? Это не ключ, а сама подземная речка!» «Видел», — ответил Сергей. «До утра продержимся». «Ой, ли продержимся, Сергей Алексеевич!» «Надо продержаться». Сергей приказал, как только обнажится каменная гряда, поставить бурить скважины, а землекопов перебросить рыть канаву к другой, небольшой впадине, которая могла оттянуть воду и задержать перелив еще на 3-4 часа. «Дягилев», — сказал он напоследок, — «я вернусь ночью к рассвету. Ты отвечаешь». «Да не ругайтесь вы с Шалимовым, а работайте!» «Как не приду, или Шалимов на тебя жалуется, или ты на Шалимова!» «С рабочими. За прошлую десятидневку рассчитались?» «Давно уже, Сергей Алексеевич. Это еще по старой ведомости, до вашего приезда. Прежним техникам подписано было». «Вы потом покажите мне все эти ведомости», — сказал Сергей. «Я поехал». Возле Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на 2 часа. Шофер был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополь они прибыли только в 8 вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города для того, чтобы получить пропуск и открыть уже запечатанные склады взрывсельпрома. И когда небольшой, но тяжелый ящик был осторожно погружен на машину, стрелка часов уже подходила к 10:30. Луна сквозь сплошные черные тучи не обозначалась даже слабым просветом. Скрылись очертания горных вершин, растворились в темноте рощи, сады, поля, виноградники, и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленного ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой белизной. «Ну, давай», — подбадривающе сказал Сергей, усаживаясь рядом с шофером. «Ночь темная, а дорога длинная». Только теперь, сидя на кожаных подушках вздрагивающего автомобиля, Сергей почувствовал, что он сильно устал. Запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так, в полусне, только по собачьему лаю да по кудахтанью распуганных кур, угадывая проносящиеся мимо поселки и деревушки,
Сидел он долго и молча.
«Ра! Ра!» Звонко и тревожно гудел сигнал, и машину плавно покачивало на бесчисленных крутых поворотах. Дорога забирала в горы. И эта непроницаемая беззвездная тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушенный собачий лай, запах сена и спелого винограда напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень далекое. И вот почему-то пылал костер. Тихо звеня уздечками, тут же рядом ворочались разномастные кони. «Ра!» — звонко гудела машина, взлетая в гору все круче и круче. Темные кони, вороны и кауры были невидимы. Но один, белогривый, маленький смешной пегашка, вскинув короткую морду, поднял длинные уши, настороженно прислушиваясь к неразгаданному шуму. «Это мой конь», — сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами. «Да», — согласился начальник заставы. «Это худая, недобитая скотина, твой конь. Но что это шумит впереди на дороге?» «Хорошо, посмотрим», — гневно крикнул Сергей и вскочил на пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конем в этой разбитой, но смелой армии. «Плохо!» — крикнул ему вдогонку умный, осторожный начальник заставы. «Это тревога! Это белые!» И тотчас же погас костер, лязгнули расхваченные винтовки, а изменник Коплоухов тайно разорвал партийный билет. «Это беженцы!» — крикнул возвратившийся Сергей. «Это не белые, а просто беженцы. Их много! Целый табор!» И тогда всем стало так радостно и смешно, что, наскоро расстреляв проклятого Коплоухова, вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами. «Это мой конь», — гордо сказал Сергей, показывая ребятишкам на маленького белогривого пегашку. «Это очень хороший конь». Но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли черный хлеб. «Это хороший конь!» — гневно и нетерпеливо повторил Сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами. «Хороший конь!» — слегка картавя, звонко повторила по-русски худенькая стройная девчонка, вздрагивавшая под рваной и яркой шалью. «И конь хороший, и сам ты хороший!» «Ра!» — заревела машина, и Сергей решил: «Стоп! Довольно, теперь пора просыпаться». Но глаза не открывались. «Довольно!» — с тревогой подумал он, потому что хороший сон уже круто и упрямо сворачивал туда, где было темно, тревожно и опасно. Но тут его крепко качнуло, машина остановилась, и шофер громко сказал: «Есть! Закурим! Это байдары!» «Байдары!» — машинально повторил Сергей и открыл глаза. —